Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі податкова інспекція почала виконувати так званий декрет об дармоєдах. Списи мають подати до 1 липня наступного року. Генеральна прокуратура Білорусі не угледзіла розпалювання національної ворожнечі у виказуваннях Олександра Лукашенкі, який падчас штогодового звороту до народу і національного сходу сказав, що год тому давав доручення усіх габреїв у Білорусі узяти під контроль. Міжнародна дослідча група Bellingcat опублікувала справоздачу, у якій тлумачить, як з Росії в Україну доставили ракетний комплекс «Бук», яким летось, вірогодно, був збитий малайзійський пасажирський самоліт. Зараз коротко про некоторые події. Поет, былий кандидат на президента і політв'язень, былий керівник компанії «Говори правду» Владимир Някляєв обвестив, що починає створати новий агульнонаціональний рух. Ось як він потлумачив гэта нашій кореспондэнці.
Рух за державність і незалежність Беларусі. Так. Я гэтым займаюся амаль штодзённо. Мушу сказати, що все йде так, як я чекав. Заполохана громадство, пасивне громадство, може бути, мають рацію ті, хто мені доводить, що час не для створення цих масових народних рухів, ну, як буває час для створення нової релігії, час, коли я створюю, неможливо, але я переконаний, що чекати ніякого сприяння часу не доводиться.
Говорив Владимир Някляєв, былий кандидат на президента, політв'язень, былий керівник компанії «Говори правду». Політологи доволі скептично ставяться до перспективів його нового руху. Більш подробязно і аргументи спадара Някляєва, і аргументи політологу ми почуємо у нашій програмі пазней. Олександр Лукашенко сьогодні під час наведування Менського тракторного заводу фактично почав свою президентську передвиборчу агітаційну кампанію. Я процитую: «Ви мусите розуміти ситуацію, яка складається сьогодні. Тримайтеся за своє працівне місце, менш слухайте балбатунов». Конец цитати. Это Лукашенко сказав, звертаючися до працівників МТЗ. І ще: «Ми будемо заховувати працівні колективи, але підтримувати будемо тільки тих, хто хоче працювати. Наперед ще більш моцна конкуренція, тому розгільдяєм, дармоєдам, алкоголікам і прайдзісвєтам у працівних колективах робіць нема чого». Ще одна цитата з Олександра Лукашенки. Флагман белорусского машинобудования, Менский тракторный завод, переживает теперь не наилепшие часы. Нормой для МТЗ стала неполная занятость, падение реальных заработков и затоварывание готовой продукции. Какие шляхи выправления этого становища пропонует Александр Лукашенко, вот что каже на это экономист Лео Марголин.
Есть только один способ утримать кошты соправды, это способ дальнейшего снижения добробыту людей, то есть дальнейшее снижение заработков. И они, может, не будут, скажем так, заметны по статистике, потому что, коли человек працует не полный тыдень, а працует 4 дни, 3 дни, 2 дни, а вот 1 день у тыдень, то его средний заработок, он не меняется, он перелишивается на фактично отработанный час. И тому, навод, коли официальные заработки средней по стране не будет снижаться, может быть идти такое ползучее понижение заработку фактичное. Но если это будет отбываться, то тогда кошты можно будет заховать. Бо предприемства, особливо машинобудование, приборобудование, они працуют все горше и горше.
Меркаванне эканаміста Льва Марголіна. Тым часам падатковая інспекцыя пачала выконваць гэта так званы дэкрэт аб дармаедах. Спісы такіх людзей маюць стварыць да 1 ліпеня наступнага году. На каго падатковікі звернулі ўвагу? Ось што сказала на прэсавай канферэнцыі намесніца начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Менску Галіна Гурыновіч. Паводле яе ёсць 4 асноўныя катэгорыі грамадзян, за якімі пільна назіраюць падаткоўцы. Першая – гэта грамадзяне, якія сістэматычна ездзяць за мяжу. Другая – гэта беспрацоўныя грамадзяне, а таксама людзі з нязначнымі даходамі, якія зрабілі дарагія пакупкі. Трэцяя – гэта асобы, якія атрымалі даходы ў выглядзе пазык і крэдытаў і дэкларуюць іх як крыніцы сваіх выдаткаў, а чацвёртая грамадзяне, якія набываюць кватэры і дамы павышанай камфортнасці, дарагія зямельныя ўчасткі і транспартныя сродкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, што падпісанне Аляксандрам Лукашэнкам дэкрэту нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства гэта няўдалы крок. Асаблівага ўлівання грошай у бюджэт ён не дасць, але значна аслабіць падтрымку ўлады.
Это очень эффективно в преддверии президентских выборов. Лучше придумать антилукашенковскую кампанию невозможно. Блестящий ход кто-то подсунул Григоровичу, я думаю, что он это проглотил. И дальше начинается работа по повышению степени идиотизма в обществе. Особенно это затрагивает часть элиты. Хотя я не считаю, что там Вивальди, там дома это какие-то элитные, дорогие автомобили. Я думаю, что это давно пора делать. Потому что номенклатура белорусская, она вся потеряла любое чувство, так сказать, достоинства, стыда и прочее, прочее, прочее. Поэтому это удачный ход для мобилизации людей против нынешней власти. Он потерял интуицию. Он очень интуитивный человек, но вот именно на этом он проколется. Это будет серьезный прокол. Все люди, они готовы уже к акциям гражданского неповиновения. Тут чуть-чуть, так сказать, еще поработали в оппозиции, и у нас будет избран президент з катэгорыі тунеядцаў.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. Генеральная прокуратура Беларусі не ўгледзела распальванне нацыянальнай варажнечы ў выказваннях прэзідэнта Беларусі падчас штогадовага звароту да народу і нацыянальнага сходу. Тады Аляксандр Лукашэнка сказаў, што год таму даваў даручэнне ўсіх габрэяў у Беларусі ўзяць пад кантроль. Праваабаронца Татьяна Равяка звярнулася ў прокуратуру адразу пасля звароту Аляксандра Лукашэнкі, з якім ён выступіў 29 красавіка.
Вельмі дакладна было сфармулявана, што я хацела даведацца. Гэта пытанне тры першае, гэта на які кантроль, на якога роду кантроль пастаўленая дадзеная нацыянальная група яўрэі, у сувязі з якімі абставінамі дадзены кантроль такі было распараджэнне ўвесці. І трэцяе, з якімі мэтамі. І таксама даць ацэнку на наяўнасць або адсутнасць прыкметаў злачынства, якія прадугледжаны крымінальным артыкулам. Колом распальвання нацыянальнай варажнечы і так далі. Тобто вельмі простыя пытанні, вельмі дакладныя і ніводнага адказу па сутнасці, тобто адказ увогуле не па сутнасці запыта зроблены, дадзены. Там нават тэма не пазначана, якая разглядалася, дыскутавалася. Тобто я лічу, што вывядзенне нейкай нацыянальнай групы пад асобны кантроль, невядома на якіх падставах, дзеля чаго, дзеля якой нармалізацыі, далей гэта ўжо прагучыць. Но я лічу, што гэта вельмі такая трывожная сітуацыя. Мы ведаем, што нацыянальныя групы ўжо выводзіліся ў такія асобныя групы, асобныя кантролі, і чым гэта заканчвалася. І ця нармалізацыя, вот, яна ў газавай камеры заканчвалася. Канешна, для мяне гэта такая трывожная сітуацыя, і я вот, бачыла рэакцыю сваіх там сяброў у Фейсбуку, якія належаць да гэтай нацыянальнай групы. Яны гэта таксама вельзістрі. Трывогай успрымалі, што сёння гэта словы, а заўтра гэта могуць быць дзеянні.
Гаварыла праваабаронца Татьяна Равяка, якая звярнулася ў Генеральную пракуратуру Беларусі пасля звароту Аляксандра Лукашэнкі 29 красавіка. Нагадаю, тады Аляксандр Лукашэнка сказаў, што год таму даваў даручэнне ўсіх габрэяў у Беларусі ўзяць пад кантроль. Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да новай ініцыятывы былога кандыдата на прэзідэнта і палітвязня, былога кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Ён пачаў стварэнне новага агульнанацыянальнага руху «За дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі». Пра сваю новую ініцыятыву ён распавёў у інтэрв'ю нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Мы маем відавочную пагрозу страты нашай дзяржаўнасці і незалежнасці. Тое, што заявляе Лукашэнка, што ў яго нейкія ёсць сілы дзеля таго, каб справіцца з любым ворагам, які пасягне хоць на кавалак беларускай зямлі, гэта ўсё пусты вецер, таму што няма такіх сілаў, бо не створаныя нацыянальныя сілы, якія б сапраўды адстойвалі Беларусь. Спецслужбы ягоныя наскрозь прарасійскія. Я там быў, я там имел возможность познакомиться с наивысшим командованием этой спецслужб, с средним и еще, я понимаю, что так званый русский мир, и в армии белорусской, по сути, адмиралы, генералы, и худшие, я не выполняю загад Путина, про что они и кажут, когда арестовывают наших активистов, что сюда придет Путин, сюда придет русский мир, и мы вам тогда националистам покажем. Я глубоко переконаны, что заховать Беларусь, ратовать ее может только белорусский народ. Але сегодня народ просто не разумеет в большинстве своих, что бывает. Як его подманывают, як им люют. Ну, просто не разумея. Усе забомбованы. Это официальная пропаганда российская и белорусская. И на сам реч верить, что Путин уже клопотится про Беларусь, как только не сталося так, как сталося в Украине. Треба людям тлумачить, что все вельми серьезно, что без их уделу у будущей Беларуси, этой будущей, может просто не статься. Вот для этого я и пошел займаться тем, про что вы меня спитали.
Владимир Прокопович, какими силами? Кто вам помогает? Как шмат людей? Как вы это робите? Как вы это рух стараете?
Есть люди, которые давно работают для того, как Беларусь была белорусской. И есть люди, которые пока что не до яких компаний, оппозиционных, до партий, до рухов не долучались. И я спробую проживать про всех и спробую выйти в первоважной большинстве. Моя спроба скрывана на то, как выйти на новых людей, как долучить из этого руху некие изоляционные. Пока что, когда уличивать ситуацию, в которой мы находимся, то, что я чую отказ Реха на мои пропановы, на мои слова, створяю во мне надею, что это может быть.
Цалком интервью с Владимиром Някляевым можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. И там само есть и комментарии. Политологи довольно скептично поставились до перспектива в руху за державность и незалежность Беларуси. Политолог Юрий Чавуса в интервью нашему радио отзначил, что дагэтулешняя история створения таких рухов у Беларуси сумная.
В Беларуси есть великий скепсис относно створения новых рухов. За это сам Владимир Прокопович сказал некоторые красомолвные слова, что все мы ведаем, как створяются новые рухи. Да, то есть проблема в том, что притягнение новых людей при створении новых рухов сбывается в меньшей ступени, чем перетягивание людей с разных инших структур. Ну, а что дотычить таких амбициозных заявок про створение рухов, которые объединяют всех, то история подобного кшталту инициативы в Беларуси довольно сумная. Можно пригадать историю руха «Воля народу» господара Казулина с подтримкой народной воли, так бы мовить. Ну и несколько інших подобного кшталту инициатив. Ну и, до речи, вельми дивно, что безумовно важные и корисные принципы незалежности и державности Беларуси, которые кладутся, заявлены как основа нового руху, если глядеть на егоную назву, заявляются сам господар Никляев и егоные поплечники в инициативе Конгресса за незалежность, которая недавно была отвечена ТБМ и протягивается. Может быть, не так амбитно, как всенародный рух, але инициатива есть, сессии отбываются. Кость господар Никляев в этой инициативе, которая вельми подобная, дело не прымало.
Говорил политолог Юрий Чавусов. Политичный аналитик Александр Класковский у разумове со свободой отзначил, что новую инициативу Владимира Някляева треба разглядать у контексте кризису оппозиции и политичной борьбы с теперешним режимом.
Тут еще проблема и у амбициях разных политических сил. А так или иначе, ведаете, все одно костяк любого руху доведется створать тех самых активистов. Ну, слабо верится, что некий работяга из МТЗ, ти целый цех, тем более, возьмет и уступит у этот рух, потому что это люди пассивные, это люди, с которыми треба працевать, и снова же про сколы активистов поширать свои идеи. Так мы бачим, что кожная подобная инициатива де-факто начинает просто перетягивать активистов из других структур, бо их мало, и они фактично, тем более в регионах, просто на пальцах одной руки часто можно переличить. Тому это так само будет великой проблемой. Плюс, коли казать про идею незалежности, так аси либо кіраўніцтва краіны супраць, яно таксама будзе гуляць на гэтым полі, і тут або неяк трэба пазіцыянавацца, ўсё ж такі казаць, што мы па-рознаму глядзім на гэтае пытанне, або ўлада будзе старацца падмяць пад сябе гэты рух.
Гаварыў палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк паведаміў Радыё Свабода, што ніякай афіцыйнай пазіцыі адносна новай ініцыятывы Уладзіміра Някляева ў ягонай арганізацыі няма. «Мы гэтага не абмяркоўвалі», – сказаў ён. Някляев узначальваў кампанію «Гавары праўду» на працягу 5 гадоў і пакінуў яе на пачатку красавіка 2015 году. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Ці была карысць ад коннага эскадрона Барыса Рагулі, створанага ў Наваградку ў 1943 годзе? Ад каго найперш баранілі беларускіх сялян рагуліўцы? І ці жывуць сёння людзі, якія могуць сказаць дзякуй ягоным байцам? Мы працягваем вандраваць па ваколіцах Наваградка і слухаць байца таго швадрона Яўгена Усюкевіча.
Падарожжа з метра Бартосіка ў ваколіцах Наваградка прыблізна праз 25 хвілінаў на нашых хвалях. А мы працягваем гутарку пра бягучыя падзеі. З чарговай спробы Беларусь прынялі ў так званы балёнскі працэс у адукацыі. Паўсотні краінаў, якія ўваходзяць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі на форуме ў Арменіі, выказалі чаканні адносна ператварэнняў у адукацыйнай сферы для новага чальца арганізацыі. Тры гады таму пытанне ўключэння Беларусі ў балёнскі працэс было знятае з парадку дня на падставе рэкамендацыі працоўнай групы. Тады эксперты заявілі, што Менск не гатовы далучыцца да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Тады былі названыя канкрэтныя недахопы, недастатковая аўтаномія вышэйшых навучальных установаў, адсутнасць эканамічнай свабоды, немагчымасць удзелу студэнтаў у кіраванні адукацыйнымі працэсамі. Тады гэта быў першы выпадак, калі заявку краіны адхілілі з-за неадпаведнасці нацыянальнай сістэмы адукацыі агульнапрынятым еўрапейскім крытэрам. Што змянілася за апошнія гады і адкуль узнік давер да беларускай сістэмы адукацыі з боку еўрапейскай супольнасці? Педагог з вялікім стажам выкладання і адзін з заснавальнікаў Коласаўскага ліцэю Лявон Баршэўскі лічыць, што існуе палітычны падтэкст гэтага рашэння.
Ніякіх умоў-то не змянілася, што рэктароў сталі выбіраць, што нейкае самакіраванне рэальнае ўзнікла сярод студэнтаў. Нічога гэта не адбылося, што тычыцца стандартаў адукацыйных. Таксама яны не было праграмы, каб іх распрацоўваць у рэчышчы таго, што існуе еўрапейскай вышэйшай школе, ну, прынамсі, туда тычыцца гуманітарных спецыяльнасцяў, кірункаў. Таму, канешне, это рашэнне нейкае палітычнае, і яно, не думаю, што нейкім чынам дапаможа вырашыць тыя праблемы, якія існуюць у сферы вышэйшай адукацыі ў нас. Если будзе нават пахавана сама ідэя таго, што вот рэктара трэба выбіраць у універсітэце ці удзельнічаць у міжнародных праграмах абмену на раўнапраўных пачатках, здаецца, што гэта рашэнне неўдалае і, в прынцыпе, яно нічым не дапаможа беларускай адукацыі і адначасна дыскрэдытуе само паняцце падыходу да разнастайнасці адукацыйных праграм у свеце.
Меркаванне Лявона Баршэўскага. Міністры еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі працуюць цяпер у Ерэване, сталіцы Арменіі. Вось што кажа пра адукацыйную сістэму гэтай краіны выкладчыца Славянскага ўніверсітэту ў Ерэване Ніна Меграбян.
А Армении тут особо до Европы день оленями, два собаками, поэтому с географической точки зрения. Армения тоже стремится в Европу. До этого союза у нас много было европейских программ, где они и зараз здесь есть. Есть американский университет, в котором глядятся все выкладания на Англии и английской, и выдается диплом. Здесь французский университет. Очень много европейских программ, европейские ООНовские программы, я не и зараз здесь працую. Тому я была все время проевропейская. Но при этом и Россия царских времен, мая, плыў на Армению, и многие лічаць больше это не зацікаўленасць, а больш страх, калі Россия адыдзе, то наши суседзі актывізуюцца, і вось нас вельмі мала, і а як же будзе, а што же будзе.
Говорила выкладчица Славянского университета в Ереване Нина Меграбян. Подобный набор альтернативной эдукации практически во всех инших постсоветских странах. Бодай только Россия и Беларусь идут шляхом, коли в отказ на заходние санкции массово зачиняются так званые гнезды замежной пропаганды. А как раз принципы Болонского процесса грунтуются на доступности разных эдукационных программ. Как каже выкладчик Левон Баршевский, новый статус для Беларуси, ухваленный в Армении, для некоторых категорий саправды будет иметь реальную выгоду, але студентов, ці нават профессуры, это будет тычиться в меньшей ступени.
Я разумею, что уже включили, выключить куда больше складано, чем не принять. Тому, конечно, будут некие рапорты писаться, будут чиновники ездить. Кто выиграл, то, безумовно, чиновники от эдукации. Они будут частей ездить, нечто там докладать, нечто писать. И они беспречно выиграли. А вот все выиграли нечто студенты, тем больше профессуры университетов. Я вельми сумняюсь.
Меркование Лявона Баршевского. И больше про Болонский процесс на нашем сайте свобода.орг. А зараз до міжнародної теми. Самоліт Boeing 777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур авіакомпанії малазійських авіалініяв був збитий над Донбасом 17 липня минулого року. Тоді загинули амаль 300 чоловік. Більшість ахвяров були громадянами Нідерландів. Попередні дадзеныя розслідування показали, що самоліт потерпів катастрофу, бо звонку в його трапила велика кількість, я процитую, об'єктів з високою енергією. Офіційного завершення слідства у справі гэтай трагедії, якою ведуть експерти міжнародні на следчай комісіі дагэтуль няма. Няма і афіцыйных высноваў. Але гэтай справай шмат хто займаецца, і неафіцыйныя даследчыцкія групы. Адна з іх называецца Bellingcat, і з ёй, з вынікамі яе справаздача, азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, і ён раскажа больш падрабязна пра гэтую групу.
Міжнародная даследчая група Bellingcat – это команда добраахвотнікаў, якая вывучае і сістэматызуе інфармацію аб ваенных канфліктах у інтэрнэце. На днях гэтая група апублікавала якраз новы матэрыял, прысвечаны прычынам катастрофы Боінга малазійскіх авіяліній над Данецкам. Раней гэтая група сцвярджала, што ёй удалося ідэнтыфікаваць расійскі зенітна-ракетны комплекс «Бук», з якога з вялікай долей верагоднасці магла быць выпушчана ракета па самалёце. На сайте Bellingcat были систематизированные фотографии, видеозаписи видоводцев, на яких «Бук» с бортовым номером 3X2, где X – это личба, якой не удалось разобрать на здымках, проезжая праз Донецк и навокольные мясовости. У новым расследовании наглядно показывается, як «Буки» и іншая военная техника доставлялась из России на Украину и какие войсковые частки Министерства обороны России были задейничены в этом процессе. Заснавальнікам гэтай групы Bellingcat з'яўляецца брытанец Эліот Хіггінс. Праект ён свой пачынаў як гобы, але ўжо ў 2012 годзе ён атрымаў вядомасць, раскрыўшы схэмы паставак узбраенняў з усходняй Еўропы ў Сырыю. Цяпер у яго камандзе больш за 20 чалавек, у тым ліку некалькі выхадцаў з Расіі. Ну і новы даклад ягонай групы цалкам прысвечаны таму, як гэтыя ракетныя комплексы «Бук» і іншая вайсковая тэхніка дастаўлялася з цэнтру Расіі ў Растоўскую вобласць і далей на Украіну. Мушу сказаць, што ў яго выніковых высновах няма нічога сенсацыйнага, як няма і адказу на пытанне, хто менавіта быў за рулём цягача, які прывёз у Данецк той самы «Бук». Тым не менш, гэты дакумент уяўляе цікавасць, як ілюстрацыя, як менавіта цяжкое ўзбраенне з Расіі магло патрапіць на ўкраінскую тэрыторыю.
Я не вы прачыталі цалкам гэтую справаздачу, да якіх галоўных высноваў прыйшлі даследчыкі Bellingcat?
По-моему, найважнейшие высновы там три. По-першее, за поставку войсковой техники до места дислокации уздовж российско-украинской межи отказывает войсковая частка, дислокованная у Нижегородской области. У тым ліку гэтая частка отказная за поставку зенитно-ракетных комплексов «Бук». Другая выснова, что так би мові, частка цієї військової частки, дислокованої у Калінінці у Московській області, відказна за поставку зенітно-ракетних комплексів БУК у різні пункти дислокації уздовж російсько-української межі. І третя виснова – дослідники лічать, що їм вдалося ідентифікувати 4 чоловік, які могли доставити БУК, який збив Боїнг у Донецьк. Прозвищі цих людей у докладі не називаються, але публікуються там їхні фотографії. Ну і група повідомляє, що копії цього розслідування були передадені Міжнародній комісії по розслідуванню катастрофи малазійського Боїнга і сумісної слідчої групі, яка займається висвітленням обставин трагедії.
Дякую, Ян. Ян Максимюк розказав нам про справоздачу британських дослідчиків, і більш подробязно з нею можна ознайомитися на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич, і нагадаю некоторі теми нашої програми. Поет, былий кандидат на президента і політв'язень, былий керівник компанії «Говори правду» Владимир Някляєв почав створати новий агульнонаціональний рух за державність і незалежність Білорусі. Політологи скептично ставляться до перспективи цього кроку. Податкова інспекція почала виконувати так званий декрет об дармоєдах. Списи мають подати до 1 липня наступного року. Генеральна прокуратура Білорусі не угледіла розпалювання національної ворожнечі у виказуваннях Олександра Лукашенки підчас штогодового звороту до народу і національного сходу. Тоді Лукашенко сказав, що год тому давав доручення усіх габреїв у Білорусі узяти під контроль. Міжнародна дослідча група Bellingcat опублікувала справоздачу, у якій тлумачить, як з Росії в Україну доставили ракетний комплекс «Бук», яким летось, вірогодно, був збитий малайзійський пасажирський самоліт. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Былий керівник Совєтського Союзу Михаїл Горбачов признав, що антиалкогольна кампанія 1985 року проводилася неправильно. Треба було дійничать не, так би мовити, сякерой по голові, а поступово і планомерно, сказав Горбачов у інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» напередодні 30-годдя цієї антиалкогольної кампанії. Кампанія почалася у СССР праз 2 місяці після приходу Горбачова до влади. Тоді обмежовувався час продажу спиртного, росли ціни на алкоголь, були введені картки на цукор, які потрібні для самогоноварення. Поводле былого советского лідера, отверазення громадства нельга було проводити наскоком, а повинна була быць не кампанія, а планомерная довготерміновая боротьба з алкоголізмом. У 2014 годзе Всесветная організація аховы здароўя назвала Беларусь першай краінай у свеце па ўзроўні ўжывання алкаголю. У сярэднім беларус ад 15-гадовага ўзросту і старэйшы спажывае 17,5 літраў чыстага спірту за год. Мужчыны нібыта п'юць больш за 27,5 літра, а жанчыны прыблізна 9 літраў за год. Паводле даследавання, праведзенага ў 2012 годзе ў Беларусі навукова-практычным цэнтрам псіхічнага здароўя, больш за траціну беларусаў злоўжываюць спіртовымі напоямі, і для кожнага 5-га мужчыны ў Беларусі характэрнае сістэматычнае п'янства. Эканамічныя страты ад спажывання алкаголю ў Беларусі ацэньваюць у 7% валага ўнутранага прадукту. У краінах еўразвязу гэта прыблізна ад 2 до 4%. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ Беларусі, кожнае 5-е злачынства ў краіне здзяйсняецца ў стане алкагольнага ап'янення. І мы спыталіся у людзей на магілёўскіх вуліцах, як яны ацэньваюць колішнюю антыалкагольную кампанію ў Савецкім Саюзе і як ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю з п'янствам у Беларусі.
Это, наверное, была ошибка. Люди начали заниматься самогоноварением, много отравилось людей. Очень много молодежи спивается в связи с нашей безработицей. Но с каждым днем это количество людей растет. И если наше руководство что-нибудь не предпримет, мы много людей потеряем.
Наверное, что-то в этом было правильное. Как у нас делается? Что-то умное, перегибы. Виноградники рубили. Зачем? Как будто эти вина хорошие кто-то пил.
Помылковый, конечно. У чем-то даже она и шкодная. Вельми много людей, которые начали стали употреблять другие напитки. Много началось самогоноварение, и людей много. Может, и катастрофичное.
Задумка была непогана, але реализация дуже погана. Сложно сказать, каким образом можно добиться того, чтобы народ перестал пить. Все равно надо к этому стремиться, но не такими методами радикальными. Ситуация неблагоприятная. Я вижу по своему двору, где собираются некие товарищи, которые пьют не весь что, причем пьют в открытую. Очень много народа наспевается.
Конечно, было ошибочное. Столько народа померло, столько виноградику повырубали. Только надо приучать искусству питья, не так, как напился и пошел. И вино это надо убирать. Чернело, да, быдло, как травятся люди полностью.
То, что помолку, это бессмысленно и вообще уродливое. Или на тот момент в стране, видимо, были все проблемы решены, только осталось решить алкогольную кампанию. Бороться с этим, я думаю, бесполезно. Пить меньше не стали. Борьба с алкоголем повлияла на другую проблему. Пошло в рост наркомания.
Ошибка, наверное, была. Сам люблю выпить. Есть деньги, выпил. Нету, нету. Ну, кто есть, идут, воруют, потом садят их в тюрьму. Президент потом амнистию делает.
Я о Горбачеве вообще не хочу разговаривать. Это был засланный казачок. Если вы имеете в виду о тех алкоголиках, которые ходят по улицам, пускай соберут их всех, да пускай строят там эту атомную станцию. Другого выхода я не вижу.
А вообще мне нравится это, потому что когда алкоголик муж и бьет жену, то это, конечно, все. Всюду пьют одинаково, наверное.
Конечно, помолковое. Все равно же люди что-то выкручивались, суматоха была, искали. Все равно же люди выпивали. Бороться надо. Как? Это очень сложно. Много выпивает.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да савецкай антыалкагольнай кампаніі 30-гадовай даўніны і як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю з п'янствам у Беларусі. Менскі аўтаадказнік 266-39-52 працуе без перапынку. 20 гадоў таму, 14 траўня 1995 году, адбыўся першы ў гісторыі незалежнай Беларусі рэферэндум. Тады беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы пазбавіліся сваіх гістарычных сімваляў бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. У праекце Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка» героі ў гадавіну рэферэндуму спрачаліся пра дзяржаўную сімволіку.
Годов тому народ наш обрал турму, сменили и стяг, и герб яны на колишнем референдуме.
Это наш правильный стяг, это наш герб и наш гимн, и наш президент лучше всех, и мы всегда будем сенем.
20 годов тому народ наш обрал зиму, червоно-зеленый лубок и поховальный венок.
Народ сделал выбор свой, близкий советский родной. Народ он у нас не урод, тому, кого он избирает, а он избирает.
Народный народ, які обирає прыгнет, і замест герба з пагоняй жыве пад капустай зялёнай.
Саўка ды Грышка – музычны праект Лявона Вольскага, і відэа з гэтага праекта можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Суседство з Украінай дапамагае выжываць шмат каму з жыхароў памежных раёнаў Беларусі. Людзі едуць у суседнюю краіну абуцца, адзецца і таксама абуць і адзець сваіх дзяцей. Купляюць там шмат патрэбнага ў хатняй гаспадарцы ад посуду і побытавых рэчаў да рыбацкіх снасцяў. Рэпартаж нашага корэспандэнта з Чарнігава, там ён запытаўся ў беларусаў, што яны прыехалі купляць.
Мы приезжаем, ну, раз в месяц, зарплаты. Потому что наша зарплата очень маленькая, в Обеле практически ни что не хватает. Наполовину здесь дешевле, чем у нас. Можно наполам делить сразу. Белорусские товары очень дорогие. Рубашка, например, если она хорошего качества, и она, ну вот, молодежная, 580 тысяч, есть и выше. Точно такие платья на себя 800, около миллиона, больше миллиона. Это белорусских, на наших магазинах. Здесь платья дешевле, ну, наполовину это точно. До 500 тысяч наши деньги, я имею в виду. Это уже такое хорошее. Это максимум. Ну, в гривнах где-то будет. Ну, если такое хорошее, ну, 600, 700, ну, 800. Детский товар дешевле намного. Одежда, игрушки и вообще коляски, велосипеды. В основном одеваются. А детей одевают, сами одеваются. И обуваются тоже. Ну, тут все для дома дешевле. Все вот, ну, там, для хозяйства, посуда, ну, всякая мелочь. Так. Ну, зелень у них всегда такое. Фрукты ихние, ну, орехи там разные. Это у них дешевле.
А машины покупают для рыбалки. Все практически дешевле. Все дешевле. И спиннинги, и удочки там. Я для зимней рыбалки брал удочки. У нас 35-45 тысяч. Здесь 25 гривен. Сапоги, получается, я покупал зимние для рыбалки. Здесь было где-то на наши деньги было 140 тысяч. У нас такие же были 300-250.
Ниже уровень жизни на Украине. Поэтому дешевле товары. Покупательской способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле.
Почему дешевле товары? Потому что там рядом западная граница. Оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки. А там всюду, везде. И Польша же, она же лучше любит Украину, чем Беларусь.
Меркование людей, которые приехали на закупки у Чернігова. Гомельский экономист Миколай Новиков тем часом каже, что по водле узровню доходу многие семьи на Гомельщине мало чем отрозниваются от украинцев.
Реальные заробки не растут. Если взять Гомельскую область, так у нас грошовые доходы одни из самых низких в Украине. Гомельчуки имеют больший процент бедных людей. Хотя мы там лидеры по промысловой вытворчести. У нас есть шмат буйных предприемств. Але заробки не растут, а цены растут. Вот эта кредитная политика такая инфляционная привела к тому, что без конца кошты растут. Видовочно, что в Украине хоть какая-то отдушина человек может купить что-то таннейшее. Тяжко для краины и для особного человека. Тому я меркую, что колькость наших вандровцев в Украину поменьшаться не будет, а мусить будет только расти.
Говорил гомельский экономист Миколай Новиков. А фоторепортаж Чернігова можно побачить на нашем сайте свобода.орг.
По-белоруску?
Життєвої історії.
Правдивые новины?
Объективный анализ?
Живые дискуссии.
И навіть смешные песни.
Только свобода.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
Целая година.
Вы на хвалях Радио Свобода. Учора у своїм домі у американському Лас-Вегасі на 90-му годі життя помер Бібі Кінг, відомий американський блюзовий гітарист, співак і автор пісень. Прихильники музичного таленту Бібі Кінга називали його королем блюзу. За своє життя він записав більше за 40 альбомів. І зараз прогучить пісня «Люсіль», у якої Бібі Кінг розказує про свою гітару.
That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well,
now when I'm paying my dues. Maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me. I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille. And it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crime. I can sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues.